Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 77 лет назад, 18 мая 1944 года, началась депортация советским режимом крымских татар с территории Крымского полуострова. Насильственное выселение почти 240 тысяч крымских татар произошло в течение неполных 3 суток. Большинство отправили в Узбекистан и соседние с ним районы Казахстана и Таджикистана. Многие люди погибли во время депортации. Запрет на возвращение коренного народа в Крым действовал до 1989 года. Какими оказались последствия депортации крымских татар? Кто стоял в Советском Союзе у истоков движения за их возвращение на историческую родину? И с какими проблемами сталкиваются крымские татары на полуострове сегодня в условиях российской аннексии Крыма? Об этом будем говорить с нашими гостями. В студии Рифат Чубара, представитель Меджлиса крымско-татарского народа. Здравствуйте, Рифат Абдурахманович.
Здравствуйте.
И с нами на связи по скайпу из Москвы Лев Пономарев, российский правозащитник, основатель и лидер движения за права человека, о ликвидации которого вынужден был объявить в марте с ужесточением российского законодательства. Лев Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о дне памяти о жертв депортации крымских татар.
18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымских татар. В этот день, 77 лет назад, в Крыму началось их насильственное выселение. Людей грузовыми автомобилями отвозили к железнодорожным станциям и оттуда в переполненных товарных вагонах отправляли на восток. Советские власти обвинили крымских татар в сотрудничестве с нацистами во время Второй мировой войны и выселили с полуострова почти 240 тысяч коренного населения. Большинство вывезли в Узбекистан и соседние с ним районы Казахстана и Таджикистана. По оценкам историков, в ссылке от невыносимых условий, голода и болезней погибли свыше 40% крымских татар. Запрет на их возвращение в Крым действовал до 1989 года. Новым вызовом для крымских татар стала аннексия украинского полуострова России в марте 2014 года. Некоторые из них под угрозой преследований покинули Крым. Другим российские власти запретили въезд на полуостров, в том числе и лидерам этого народа Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову. Как заявляют правозащитники, Москва продолжает сталинскую политику вытеснения крымских татар с их исторической родины. Сотрудники ФСБ и других силовых структур в Крыму часто задерживают крымских татар и проводят обыски в их домах. А в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону регулярно проходят судебные процессы над крымско-татарскими активистами, членами правозащитного объединения «Крымская солидарность». Их обвиняют в участии в организации партии исламского освобождения «Хизбут-Тахрир», запрещенной и признанной в России террористической организацией. Начиная с 2014 года, 18 мая в украинском календаре значится как День борьбы за права крымско-татарского народа, который после аннексии полуострова России вновь оказался под угрозой дискриминации на родной земле. В этот день в разных городах Украины состоялись митинги и памятные шествия, приуроченные к очередной годовщине со времени депортации крымских татар. А неделю назад Комитет министров Совета Европы призвал Россию, в частности, прекратить нарушение прав жителей аннексированного Крыма, освободить политических заключенных и отменить запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба так прокомментировал в Твиттере принятое в Страсбурге решение.
«Приветствую важное решение Комитета министров Совета Европы по Крыму. Российская Федерация должна восстановить территориальную целостность Украины, уважение к правам человека, освободить заложников Кремля, отменить запрет Меджлиса. Консолидация международных усилий по возвращению Крыма в действии».
Между тем, еще 4 года назад, в апреле 2017-го, Международный суд ООН в Гааге обязал российские власти восстановить деятельность Меджлиса в рамках рассмотрения иска, в котором Украина обвиняет Россию в нарушении 2 международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Однако Москва до сих пор игнорирует требования суда в Гааге относительно Меджлиса. Правозащитники тем временем констатируют, что аннексия России и Крыма и развязанный ею вооруженный конфликт на востоке Украины являются ключевыми причинами системного и массового нарушения прав человека.
Хочу начать наш разговор с еще одной даты, которую мы отвечаем как раз в эти дни. Это столетие Андрея Дмитриевича Сахарова. Андрей Дмитриевич Сахаров был не просто человеком, который выступал за права человека, но и человеком, который поддерживал право репрессированных народов на возвращение на историческую родину. И одним из немногих в советском правозащитном движении, наряду с генералом Григоренко, разумеется, тоже нужно вспомнить, кто последовательно говорил о крымско-татарской проблеме, кто встречался с активистами, кто даже людей у себя, по-моему, дома принимал и оставлял ночевать. И вот я хотел начать этот разговор именно с того, насколько поддержка вот людей тогдашних правозащитников, вот таких как Сахаров и лично Сахарова, помогла потом крымско-татарскому народу в решении вопроса возвращения домой.
Крымско-татарское национальное движение, оно практически включало в себя каждого крымского татарина. Но для нас тогда, для народа, было очень важно поддержка людей внутри Советского Союза, тех, которые представляют другие культуры и другие народы. И поэтому участие каждого, будь то этнического русского, украинца, еврея, это было событие неимоверной поддержки. И Андрей Сахаров был одним из них. Где-то начиная с самого начала 70-х годов, он ворвался в крымско-татарское национальное движение, и он был одним из тех, которые всегда настаивали и добивались, чтобы права крымско-татар были восстановлены. Есть много ситуаций, когда он непосредственно выезжал на место, ну, Омский процесс знаменитый Мустафы Джемилева, или когда Мустафа Джемилев объявил голодовку, он ее держал 303 дня, и только благодаря просьбе Андрея Сахарова Мустафа Джемилев прекратил тогда голодовку. Андрей Сахаров сегодня стоит в одном ряду с Ильей Габаем, с Петром Григоренко. Для нас это один из нас.
Я вот хочу к вам, Лев Александрович, обратиться, просто напомнить это время и спросить, в принципе, вот тогда такое вот пристальное внимание академика Сахара к крымско-татарским проблемам, оно понималось правозащитным движением, или это был такой вот элемент для многих далекий, скажем так?
Видите, в чем дело? Вообще, диссидентское движение было достаточно разрозненным. И сказать о том, что оно могло сосредоточиться на одной проблеме. Проблем очень много было в Советском Союзе бывшем. И, с другой стороны, я сразу хочу предупредить, я не самый компетентный человек по истории диссидентского советского движения. Я включился в вот такую правозащитную деятельность на момент создания мемориала. Я был одним из учредителей мемориала и так далее. А до этого занимался наукой. Поэтому я могу немножко тоже порассуждать с вами вместе уже постфактум как бы. Но бесспорно, те факты, которые уже вы сейчас привели, говорит о том, что Андрей Дмитриевич, он не опасался никаких остроты вопроса, вот что очень важно. И одновременно чрезвычайно важно, что Андрей Дмитриевич человек, которого власть слышала. Он стал в 30 там, с небольшим лет академиком, трижды героем социалистического труда. И уже в этом возрасте он лично разговаривал с Берией, лично разговаривал с Хрущевым. И в этом смысле его слышали. И это вот это самое главное. Они могли генералу Григоренко посадить его в сумасшедший дом и сказать, что он сумасшедший. Да? А про Сахарова они не могли так сказать. Они слышали его и были вынуждены слышать его, вынуждены слышать. Поэтому он, конечно, совершал фактически такие героические поступки, когда вне зависимости от общественного интереса к проблеме, а в общем вряд ли крымский татар в тот момент был большой общественный интерес, он этим занимался и, может быть, наоборот, вопреки отсутствию вот этого общественного интереса, этим занимался.
Вот интересный вопрос, почему сейчас не появляется такого, скажем, академика Сахарова или там генерала Григоренко, который был бы в России сосредоточен на проблеме крымских татар. Да, они находятся на исторической родине, но людей репрессируют просто по факту принадлежности к крымско-татарскому национальному движению или даже к крымско-татарскому народу. И это не встречает такого вот интереса.
Более того, попытки обсудить с некоторыми российскими либералами вот сегодня возможности совместных каких-то действий в защиту Украины от российской агрессии, в защиту крымских татар, которые в условиях российской оккупации Крыма испытывают практически ежедневно репрессии и преследования. Такие попытки, вот мои лично, они наталкивались на укор в мой адрес в том, что мы не понимаем, что происходит сейчас в России, насколько это невозможно, что это грозит определенными репрессиями. Я в качестве примера приведу вот буквально последнюю ситуацию. Неделю назад на программе радио «Эхо Москвы» прозвучала прекрасная передача Ольги Бычковой. Я не знаю этих журналистов, но я иногда их слушаю. И вот в этой передаче, когда у нее спросили ее отношение к Крыму, она сказала следующее. «Я никогда не поеду в Крым. Я не покупаю крымских товаров. Я не оккупант». Ответила она на вопрос своего радиослушателя. Я написал небольшую заметку и предложил сайту «Радио Эхо» опубликовать ее, чтобы мы могли начать в России среди таких совестливых людей такой флешмоб «Я не оккупант». Сайт «Радио Эхо» отказался это публиковать. Они боятся крымской темы, потому что понимают, что надо будет преодолеть косность большинства российского общества. То, чего не боялись советские диссиденты, и в том числе Андрей Сахаров, потому что тогда тоже была политика массового оболванивания советского общества. И знаете, в 1978 году, когда уже был такой настолько мрак того режима, выступить открыто и написать письмо против очередного постановления Совета министров СССР, которым они дали особые права МВД СССР преследовать крымских татар, которые пытались тогда возвращаться в Крым, были действительно особый режим, был, их снова и снова выкидывали из Крыма тех, кто самостоятельно пытался возвращаться. Андрей Сахаров этого не боялся, хотя знал про то, что его никто не поддержит. Но так пробивается, в общем-то, темнота.
Игорь Александрович, а вот вы скажите, почему вот нету такого вот внимания крымско-татарской темы сегодня среди российского либерального движения?
Вы задаете вопрос человека, который вообще этой темой занимается.
Да, я знаю, что вы этой темой занимаетесь. Я говорю об общем таком понимании.
Мы занимаемся это на фоне, кстати, преследования якобы террористической организации «Хизб-ут-Тахрир». И жертв «Хизб-ут-Тахрир», начиная с 2003 года, сотни и сотни, если не тысячи людей, и семьи, и дети, и все остальное. Бесспорно, проблема крымских татар после захвата, аннексии Крымского полуострова, с одной стороны, новая проблема, с другой стороны, старая. Это тоже преследование мусульман, преследование несправедливое, преследование, так сказать, на огромные сроки. Ко мне приезжают жены, матери этих юношей, и они бесспорно не являются террористами и осуждаются на 24 года. И поэтому как вот выделить одну проблему на фоне другой, это довольно сложно. Во-первых, значит, все-таки занимаются. Я занимаюсь, занимается мемориал. Он признал вот всех преследуемых по организации «Хизб-ут-Тахрир» политическими заключенными, признал всех, кто преследует в Крыму. Фактически это общая тема, скажем так. Ну, конечно, уничтожение Меджлиса тоже все правозащитники посчитали незаконным и сделали соответствующие заявления. В этом смысле правозащитники, те, которые профессионально занимаются защитой прав человека, они реагируют на те события, которые происходят в Крыму, и на справедливость того, что там происходит. И Карина Москаленко, например, наиболее известный наш адвокат, занимающийся защитой в европейских судах, она тоже участвует в этих процессах. И пытаемся пробить какую-то брешь, и главное подтолкнуть европейский суд для того, чтобы он принимал правильные, нужные решения. Кстати, вот уж кого вы точно были бы, мы должны были сейчас упрекнуть, это Европейский суд по правам человека, который принял в свое время такие спорные решения и сейчас не торопится говорить о том, что происходит преступление, когда людей невиновных осуждают на десятки лет, фактически пожизненно. А теперь, если говорить о диссидентстве и существующих структурах, это ведь разные вещи. А в советское время были отдельные диссиденты. Это были люди, которые рисковали своей жизнью. И это был Григоренко, который получил психушку. Это был просто, ну, революционер, скажем так, выдающий человек, выдающий смелость. Таким же человеком был и Сахаров, академик. Никто не гарантировал, что, кстати, не поставит психушку, в конце концов. Хотя и начал с того, что его слушали и слышали. Но, с другой стороны, сейчас же работают целые институты, которые работают на то, чтобы Россия стала свободной. И я должен сказать, что с этим надо быть осторожнее, когда вы оцениваете, что какой-то институт, а «Эхо Москвы» – это институт, это либеральный институт. Не случайно же одна из ведущих журналистов сказала: «Я не оккупант». И я должен сказать, это важно очень. А когда они, может быть, сказали, что мы не готовы возглавить компанию «Я не оккупант», это уже, может быть, ощущение, что они должны себя сохранить для того, чтобы работать на освобождение России. И я бы предложил здесь быть не столь решительным в осуждении институтов. Человек отдельный, да, смелый человек и все остальное, а институты вообще, может быть, надо сохранять для того, чтобы иметь возможность вести диалог, в том числе с властью. Правозащитники – сторонники диалога с властью, потому что власть опасна, потому что она должна хоть кого-нибудь как-то слышать, особенно та власть постимперская, которая сейчас в России находится.
Спасибо. В эфире «Дороги к свободе» наши гости – представитель Меджлиса Крымского народа Рифат Чубаров и правозащитник Лев Пономарев. Мы говорим о трагической странице истории крымских татар, об их депортации 77 лет назад из Крыма и значительном ухудшении ситуации соблюдения прав человека на полуострове в последние годы после его российской аннексии. Ну вот буквально на днях Комитет министров Совета Европы принял пространное постановление, которое касалось ситуации в Крыму. И там высказывались требования к России разрешить деятельность Меджлиса Крымского народа на территории Крымского полуострова. И говорилось о значительном ухудшении прав человека. Так что можно сказать, что это не наш тезис, это тезис, который вообще сейчас международно высказывается. Но возникает вопрос, насколько в принципе вот такое вот международное давление на Москву результативно? И вот насколько действительно, как вот говорил только что Лев Пономарев, могут российские институции, правозащитные организации, медиа как бы изменить мнение власти о том, как она должна вести себя с крымско-татарским народом?
Прежде всего, я, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить Льва Александровича и его коллег, часть правозащитного сообщества России, за то участие, которое они принимают в судьбе крымских татар, находящихся в условиях оккупированного Крыма. И мы действительно за это очень признательны. Но когда мы говорим в целом о позиции российского общества, то согласитесь, что это понятие более шире, чем, собственно, сообщество правозащитников. И дело в том, что многие, как назвал Лев Александрович, институты, и тем более те, которые воспринимаются в российском общественном сознании как либеральные, они занимают очень противоречивую позицию. И сейчас речь не об эхо Москвы, я просто на примере, как один из институтов, те, которые могут выпускать передачи, в которых осуждается аннексия Крыма его авторами, одновременно они могут системные передачи делать, где призывается население России переезжать в Крым, то есть колонизировать Крым. Вот эта противоречивость, она очень опасна как для самого российского общества, такая же противоречивость существует и на международных площадках, в частности, в Совете Европы. Кабинет министров Совета Европы принял прекрасную резолюцию, как недавно, кстати, Европарламент принял резолюцию, очень жесткую в отношении России, и практически европейское сообщество как бы подходит к осознанию того, что, возможно, придется запускать новые санкции в отношении России, в том числе, возможно, отключение от SWIFT и другое. Но России и Украины нет в Европарламенте, но Россия и Украина есть в Совете Европы. И вот эта жесткость резолюции Кабинета министров, она не будет проецироваться на жесткость деятельности парламентской ассамблеи Совета Европы. Там снова будет господин Толстой, который представляет российскую делегацию, он глава, по-моему, российской делегации. Они снова будут говорить о том, что Россия исполняет свою миссию, и в том числе в Крыму и в Украине. И европейские депутаты будут с этим соглашаться. Поэтому мы можем говорить о том, что те санкции, ограничения в отношении России, которые уже были предприняты и продолжаются, они в определенной мере остановили расширение российской агрессии, но их крайне недостаточно для того, чтобы заставить Российскую Федерацию возвратиться в рамки международного права, для того, чтобы заставить Российскую Федерацию признать свои действия, совершенные по отношению к Украине, в частности, оккупацию Крыма, такими, которые входят в грубейшее нарушение с международным правом. И мы, когда говорим об отношении российского общества к факту оккупации Крыма, к факту войны против Украины, мы как раз и под этим подразумеваем то, что как бы кому ни хотелось, даже самое подавленное общество в ответе за свое правительство. И российское общество, по большому счету, не только та часть, которая называется правозащитники, а все общество, которое включает в себя очень много разных людей. Там многие люди сегодня в России могут выступать с гневными и справедливыми обвинениями своего правительства за репрессии, которые предпринимаются против российских журналистов, или там незаконные аресты творческих работников, там известных режиссеров. Но они набирают рот воды, когда каждый день в Крыму арестовывают крымских татар. Два дня назад, впервые, кстати, за 7 лет российской оккупации, случилось то, что, придя с обыском в крымско-татарский дом, ФСБшники расстреляли мирного жителя. Я говорю впервые, потому что на Северном Кавказе это уже привычное явление, когда окружают дом, говорят, что здесь находятся террористы, предлагают женщинам выйти, а потом мужчин закидывают гранатами. Вот в Крыму они пришли, увидели, что там находится только один мужчина, они его убили и потом мотивировали это тем, что якобы он пытался оказать сопротивление, имея при себе оружие. И мы это воспринимаем как тест реакции как крымских татар, крымского общества, но тест, собственно, и российского сообщества. Никто в России из так называемых демократических институций, никто на это не прореагировал.
Вот, Лев Александрович, это хороший вопрос. Как работать именно с российским обществом в целом, сказать, как менять представление о том, что происходит в Крыму сегодня?
Я бы так сказал, генеральский вопрос, как говорится. Вот мы пытаемся работать с российским обществом в целом. Оно, к сожалению, испытывает постимперский синдром в значительной степени. Власть этим пользуется. Власть захватила средства массовой информации, прежде всего государственное телевидение, в свои руки и поддерживает этот постимперский синдром. И, собственно, с другой стороны, чем объяснять, что происходит в России, вы и так это неплохо знаете. Конечно же, то, что происходит в Крыму, это одно из преступлений, которые совершает власть против своего народа. Мы прекрасно знаем, что не случайно господин Чубаров сослался на то, что такие события давно происходят, и справедливо сослался на Северном Кавказе. Вот я сейчас участвую не как защитник в так называемом ингушском деле. Вот как меджлис татарского народа уничтожен национальное объединение ингушского населения. Лидеры этого объединения находятся под судом, реальным уголовным судом. Поэтому все это продолжение очень опасной внутренней политики, которая в России происходит. Выбраться из этого можно либо путем выборов, а мы сторонники того, чтобы это происходило через выборы. Выборы фальсифицируются в России, и выборы в этом году будут 19 сентября. И вот моя и моих коллег задача наблюдать за выборами. Лозунг такой: наблюдай, а то проиграешь, как говорится. Наблюдай, наблюдай там, где живешь, наблюдай, а то проиграешь. Но при этом молодые люди, которые мы призываем их идти наблюдать и идти голосовать, они не ходят на выборы. Поэтому если в контексте того, что происходит в России, обсуждать реально трагические события, которые происходят в Крыму, то мы видим, что такого даже не было в советское время. В советское время политическим процессом руководило КПСС и Политбюро. Коллективное, между прочим, руководство было. А КГБ СССР и ФСБ, там НКВД никогда не руководило целиком внутренним процессом. Они выполняли задачи, они расстреливали, но не руководили внутренней политикой России. Сейчас в России внутренней политикой руководит ФСБ. И, конечно же, Крым и все, что происходит с крымским народом, это все крайне несправедливо, но все это как бы растворяется в массе других несправедливостей и преступлений, которые власть совершает против своего народа.
Чуть продолжу буквально то, что говорил Лев Александрович. Расстрел мирного жителя, который случился 11 мая, этому расстрелу предварял приезд в Севастополь главы ФСБ России Патрушева. И во время пребывания в Севастополе он как раз говорил о якобы угрозе террористических актов непосредственно в Крыму. И вот мы такой переход Федеральной службы России на территории оккупированного Крыма прямым расстрелом людей связываем с приездом Патрушева и новыми установками усмирения крымских татар. Но теперь я немножечко о другом. При всем моем действительно очень большом уважении к Льву Александровичу, я не могу, к сожалению, разделить его оптимизм в том, что такими эволюционными методами можно изменить политический режим в России. Я имею в виду как выборы. Если мы говорим о выборах и говорим о попытках части российского общества повлиять на эти выборы через контроль, то тогда, пожалуйста, не надо забывать о том, что в этих выборах будут участвовать более 500 тысяч человек, по крайней мере, готовиться к такому участию их граждан Украины, которым насильственно раздали паспорта в Донецкой и Луганской областях. Уже второй раз в выборах депутатов Государственной Думы России будут вовлечены граждане Украины, которые живут в оккупированном Крыму. И, собственно, вот такое, знаете, принудительное вовлечение в выборы парламента российского государства граждан другого государства, оказавшихся на оккупированной России территории, в общем-то, нивелирует легитимность всего этого парламента. И мне представлялось бы, что российскому обществу говорить сегодня следует не о том, что надо обеспечить чистоту российских выборов, а надо говорить о нелегитимности легитимности будущего состава Государственной Думы, потому что выборы распространяются на оккупированные украинские территории. И нам надо вместе, нам, то есть украинскому обществу, Украине, членам Совета Европы, добиваться единой позиции. Единая позиция может быть только лишь одна. Предстоящая Государственная Дума, как и эта, кстати, действующая, они должны признаваться международным сообществом нелегитимными и так относиться в дальнейшем к этому парламентскому органу России.
Спасибо. Жаль, конечно, что в день депортации крымско-татарского народа мы вынуждены говорить не о том, как ликвидируются последствия преступлений сталинского режима, а о том, как воздействовать на нынешние российские власти с тем, чтобы не продолжилась вот та вот линия по дискриминации и по репрессиям, которая для советских времен была обыденна. Сегодня мы говорили с представителем Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым и российским правозащитником Львом Пономаревым. Спасибо, что были с нами, господа. Провел программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до следующих встреч. Удачи!
Что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.